Собор Рождества Богородицы – центральное сооружение монастыря. Начало его истории положено во времена основания обители преподобным Пафнутием. В 1444 году на месте современного собора была построена первая деревянная церковь, освященная в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Но уже через пару десятков лет, в 1460-х годах, вместо нее строится богатый белокаменный собор. Из жития преподобного Пафнутия известно, что новый храм был расписан иконописцами Митрофаном и Дионисием. Собор был столь великолепен, что ему дивились даже московские князья. Просуществовал белокаменный храм чуть более 100 лет. В конце 16 века по повелению и на средства царя Федора Ивановича вместо старого белокаменного строится новый кирпичный храм. Освящен он был в 1589 году и именовался по-прежнему храмом Рождества Пресвятой Богородицы. Шлемовидное оформление пяти куполов собора придавало ему суровость, воинственность и грандиозность. Алтарь от центральной части собора сначала отгораживала кирпичная стена, затем вместо нее был установлен иконостас. В южной стороне алтаря за кирпичной стеной устроен предел в честь Федора Стратилата. А к северной наружной стене примыкает, как самостоятельная церковь, предел великомученицы Ирины. Эти имена взяты не случайно. Пределы назывались именами небесных покровителей царя Федора и царицы Ирины, сестры Бориса Годунова. Кресты на соборе венчаются царскими коронами, что тоже не случайно. Собор строился под покровителем царя. Известно, что Федор Иванович приезжал сюда на богомолье в 1592 и 1595 годах. За 400 лет своего существования собор много раз подвергался переделкам. В середине 17 века с южной, западной и северной сторон были построены паперти, несколько позже растесаны окна и изменена их форма. В 17 веке надложены главы, вместо шлемовидных окончаний были поставлены восьмерячки, чтобы приблизить собор по высоте к появившейся в конце 17 века новой высокой колокольне. В целях увеличения площади собора в 1837 году к западной стене на место бывшей ветхой паперти пристраивается кирпичная трапезная, сохранившаяся до наших дней. Эта пристройка резко контрастирует с изящными формами основного здания. Разница в их постройке 250 лет. Во время проведения реставрационных работ специалисты решили сохранить трапезную, обновить ее, чтобы можно было как на диаграмме проследить за изменениями архитектурных форм. Кроме того, пристройка к собору, выполненная в формах позднего классицизма, интересна тем, что она является самым поздним из всех сооружений монастыря. В 1997-98 годах в помещении пристройки устраивается предел в честь преподобного Пафнутия. Есть еще входы в собор с южной и северных сторон. Декоративно оформленные порталы их выложены из искусно обработанных брусков белого камня. Белый камень использован на фундамент, цоколь и порталы, и лишь в некоторых местах белокаменные бруски встречаются в стенах, которые выложены из толстого тяжеловесного обожженного кирпича. В прошлом снаружи на стенах собора в отдельных местах была роспись, но к середине 19 века она сохранилась только над южным и северным порталами под укрытием железных зонтов. Над южными дверями написаны святители Петр и Алексей, митрополиты московские. Выше их образ Рождества Пресвятой Богородицы, по сторонам святой Антоний и Феодосий Печерские, а над северными образ преподобного Пафнутия. В настоящее время лишь чуть видны следы этих изображений. Внутри собор расписан иконным письмом византийского стиля. Нижнюю часть северной и южной стен церкви Рождества Богородицы занимает цикл жития преподобного Пафнутия Боровского. В разные времена фресковая роспись дважды была записана маслом. Только в пределе Федора Стратилата сохранились некоторые незаписанные сюжеты. Лишь в 20 веке, после возвращения монастыря церкви, реставраторам удалось восстановить фрески во всей их былой красоте. Своды центрального купола собора и четырех боковых главок поддерживаются четырьмя столбами, два из которых находятся в середине церкви, а два – в алтарной части за иконостасом. Большой интерес представляет целая система голосников, установленных в специальных местах на разных высотах для усиления акустики собора. Самый большой голосник располагается в северо-западном столбе. Его глубина и внутренний диаметр составляют около 1 метра. Диаметр горловины 15-18 сантиметров. В северной стене, почти от самого западного внутреннего угла собора, имеется дверной проем. Отсюда начинается ход в тайник под крышей. Лестница устроена в толще стены. Поднимаясь вверх и делая несколько оборотов, она затем продолжается в восточной стене и выходит на средний алтарный свод. Здесь устроено небольшое помещение для хранения казны и других ценностей. Есть легенда о двух подземных ходах, начинающихся где-то в соборе, ведущих в Калугу и Москву. Легенда подкрепляется тем, что монахам из Пафнутьева монастыря было разрешено торговать в Москве, где находилось подворье в районе современного Китай-города на Лубянке, а также в Калуге, куда монахи, чтобы не встречаться с мирскими соблазнами, добирались по подземным ходам. Полы в соборе в настоящее время каменные, с подогревом, но в прошлом они были выложены железными плитами. Собор в 20 веке. В 1920-е годы на территории монастыря размещались ремонтно-строительные мастерские, а собор превратился в ангар хозяйственного назначения. И хотя монастырь был зарегистрирован как памятник ансамблевой архитектуры 15-19 веков, уникальные постройки находились в аварийном состоянии. Не был исключением и храм Рождества Богородицы. Сквозные трещины, зияющие в его стенах, свидетельствовали о серьезных процессах разрушения. В архивных документах еще в 18 веке отмечалось наличие трещин в стенах и сводах собора. Со временем они увеличивались. Хотя их и заделывали при выполнении ремонтных работ, но причину их вызывающую не устраняли. Как и большинство монастырских построек, храм веками стоял на фундаменте из деревянных дубовых свай, которые со временем начинали гнить. Расширение окон собора, а затем и прорубка второго ряда оконных проемов в восточной стене также значительно ослабили прочность стен. Тому же способствовало увеличение размеров входной арки в западной стене. Именно здесь, по ослабленным местам восточной и западной стен, проходила главная трещина, раскалывая собор на две части. В 1954 году, в ночь с 13 на 14 мая, День памяти преподобного Пафнутия, со страшным гулом, подобным взрыву, рухнул центральный барабан собора, раздавив находящиеся там два учебных зерновых комбайна. В монастыре в то время размещалось сельскохозяйственное учебное заведение. В ходе реставрационных работ, начатых в 1962 году, было обнаружено, что причиной раскола стен является длительный процесс деформации фундамента. Дубовые сваи, которые применялись строителями храма для уплотнения грунта, разрушились. Произошла осадка почвы под подошвой фундамента. И теперь, чтобы спасти собор, требовалось полное его укрепление. Поскольку здание собора находилось в крайне аварийном состоянии, внутри пришлось установить надежные леса, которые приняли на себя нагрузку от деформированных сводов и арок. После этого реставраторы подкапывались под стены на глубину 5-6 метров и ширину около 4 метров и заливали бетон вместо сгнивших свай. Траншеи под стены рыли с большой осторожностью, не подряд, а одну за другой в разных местах, чтобы не ослабить конструкцию здания. Когда были укреплены фундаменты, начались другие реставрационные работы. В соборе заделали трещины в стенах и сводах, заново сложили центральный барабан с головой. Укрепили, а местами переложили цоколь. Выполнили целый ряд других работ. При этом реставраторы вернули храму первоначальный вид. Вместо увеличивающих его высоту восьмеряков были восстановлены шлемовидные верха как центральной главы, так и всех боковых. Тогда же изменили форму кровли, открыли и восстановили украшения барабанов. Во время этих работ в кладке фундамента собора были обнаружены белокаменные блоки с фрагментами архитектурных декораций с остатками фресок. После того, как археологам удалось извлечь часть из них, специалисты по древнерусской живописи определили, что обнаруженные блоки принадлежат белокаменной церкви, построенной при преподобном Пафнутии, а уцелевшая фресковая живопись на некоторых из них – живопись кисти Дионисия. В настоящее время несколько наиболее уцелевших композиций хранятся в музее имени Андрея Рублева. Остальной материал находится на реставрации. Был зафиксирован следующий случай, который приостановил процесс восстановительных работ. При раскопке фундамента в южной части собора возле алтаря, где сейчас рака с частичкой мощи преподобного, техника перестала подчиняться, и на рабочий напал сильный страх. Работы были временно прекращены, но по возобновлении работ все снова повторилось. Реставраторы решили это место оставить, и до сих пор оно остается нетронутым, без фундамента. Величественный, богатырский, суровый вид собора, если смотреть на него с галереи восточной стены, смягчается ажурным оформлением Ирининской церкви. За годы советского периода церковь пришла в негодность и требовала реставрации. На средства частных благотворителей были выполнены работы по внутренней отделке церкви, изготовлен и установлен деревянный резной иконостас. В храме хранится ковчег с частицей мощей великомученицы Ирины, подаренной обители в день освящения церкви. С левой стороны входа в церковь великомученицы Ирины в стену вмурована белокаменная плита, обрамленная красным кирпичом, со следующей надписью: «Лето 1599 апреля 27 дня представился раб Божий великого государя-царя и великого князя Федора Ивановича всея России, дядька окольничий Луп, зовомый Андрей Петрович Клешнин, воиноцех Левкий Схимник». Хорошо известна трагическая история, связанная со смертью в Угличе царевича Дмитрия. До сих пор ведутся споры о причастности Бориса Годунова к убийству царевича. Луп Клешнин был приближенным царя Федора Ивановича. Именно он вместе с Василием Шуйским был послан Борисом Годуновым в Углич для следствия по делу смерти царевича. В своей «Истории государства российского» Карамзин писал, что Клешнин, как сообщник Годунова, терзаемый совестью, приблизительно в 1591-92 годах удалился в монастырь и принял схиму. А в монастырских документах упоминается о вкладах Клешнина. Остается только неизвестным, как попала на стену предела эта плита с места захоронения схимника Левкия.